«Жизнь Пушкина», рассказанная им самим и его современниками. Часть первая, 1799-1820 годы. Глава первая, 1799-1811. Эпиграф. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня, земля была без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества». 1830 год. «Две-три весны младенцем, может быть, я счастлив был, не понимая счастья. Они прошли, но можно ли их забыть?» 1817 год. Вынесенное в первый эпиграф неоконченное стихотворение Пушкина представляет собой неповторимое по отточенности и глубине, верное для каждого и всех поэтическое выражение любви к родине и роду отцов и дедов. В черновике, или точнее, в варианте второй строфы, существует еще одно важное дополнение к этим стихам, развивающее их главную мысль. «На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его». Иначе говоря, без родины и предков нет личности, нет человека. Чтобы лучше понять Пушкина, нужно знать, кто были его предки, как рос и как воспитывался будущий великий поэт. Речь идет о Пушкине не только в общем плане, как о высшем воплощении национальных духовных сил, но и просто об Александре Сергеевиче Пушкине, родившемся в древней русской столице и вступившем на землю вместе с поразительным в своем разнообразии и блеске 19-м столетием. Тогда для читателя, из отвлеченной и далекой, станет буквальной и близкой строка о родном пепелище. Это Москва, сожженная во время Отечественной войны 1812 года и возрожденная новой и во многом иной, чем прежде. Черный дым московского пожара скрыл от потомков живые приметы и подробности детских лет любимого сына России. 4-5 сентября 1812 года немецкая «Слобода», одно из самых пушкинских мест в Москве, полыхала огнем. В старых мемуарах говорится, в числе ужасных обстоятельств всего пожара наипаче поражало несчастное положение жителей немецкой «Слободы». Будучи из места в место преследуемы пламенем, они были принуждены укрыться в кладбище, состоящей близ военного госпиталя. Воззрение на сих несчастных среди могилы при свете пламени представляло их наблюдателю сего великого злоключения столькими страшилищами, вышедшими из своих гробов. Казалось бы, рок отъял самую память о детстве поэта, но нет. Немалое осталось в памяти самого Пушкина, его близких. Но еще больше — в благодарной памяти потомков, собравших воедино не очень многочисленные и подчас противоречивые свидетельства о жизни семьи Пушкиных в Москве в 1799-1811 годах. Пушкинисты разных поколений, уподобясь археологам и не жалея усилий, стремились отыскать все, что сохранилось от пушкинской Москвы. Ошибок и ложных гипотез было предостаточно, но и находки и удачные заключения встречались нередко. Может быть, несколько в тени остались отношения в семействе Пушкиных. Вернее сказать, чаще всего они рассматривались односторонне. Взглянем на второй эпиграф, твердо помня, что у Пушкина нет случайных строк. Конечно, здесь легко читается мысль о младенческом непонимании горести бытия, но видится и иное. Воспоминание о коротком детском ощущении полного счастья. Расхожая точка зрения, закрепленные стереотипы оценок, легенды пушкинизма, как их иногда называют, одна из реальностей литературы о Пушкине. Давно существует в сознании всех нас, не вовсе лишенное оснований, но все же одностороннее представление о том, что у Пушкина было трудное детство. Мать взбалмошна и эгоистична. Отец слабоволен, скуп и полон любви к самому себе. Дом в хаосе и небрежении. Все это восходит к отдельным, вырванным из контекста фактам, дошедшим до нас воспоминаниям сестры поэта и даже отчасти к пушкинским собственным оценкам. Но всегда ли дети, даже гениальные, объективно судят своих родителей? Кстати, и немногие известные нам слова Пушкина о матери и отце далеко не однозначно отрицательные, а поступки по отношению к ним подчас и вовсе сыновне благодарные. Родителям Александра Сергеевича, отношениям в семье, жизни старших Пушкиных в разные годы, встречам их с сыном-поэтом посвящен документальный очерк, предпосланный первой главе. В нем мы выходим далеко за рамки детства Пушкина, но показалось уместным для начала показать жизнь поэта, пусть не полно и фрагментарно, увиденную глазами его родителей. В документальном монтаже, который следует за очерком, собраны высказывания и воспоминания Пушкина, поэтические, прозаические, публицистические, эпистолярные, о своих корнях и предках, детских впечатлениях, проблемах воспитания и так далее. Все это позволяет, на наш взгляд, достаточно убедительно опровергнуть довольно частые высказывания о том, что Пушкин мало помнил и не любил вспоминать долицейское детство. Скорее, напротив, он постоянно возвращался к тем годам. Некоторые стихи его звучат как мемуарные свидетельства о детстве. Здесь же помещаем свидетельство отца поэта, Сергея Львовича Пушкина, о жизни сына и его, Сергея Львовича Пушкина, интерпретацию семейных событий. В мемуарной части подборки в целом абсолютно достоверные свидетельства сестры поэта Ольги Сергеевны и не столь точные, но донесшие до нас многие важные детали воспоминания Александра Юрьевича Пушкина и Михаила Николаевича Макарова. Родные люди вот какие. В начале 1837 года Сергей Львович Пушкин получил наследство, горше которого не бывает на земле. После погибшего сына достались ему 200 душ крепостных в деревне Кистеневка. Те самые, что перед женитьбой Александра Сергеевича отец передал ему вечное и потомственное владение. Тогда, 26 марта 1831 года, Пушкин писал Плетневу: «О своих меркантильных обстоятельствах скажу тебе, что благодаря отца моего, который дал мне способ получить 38 тысяч рублей», Пушкин заложил кистеневские души в опекунском совете, получил деньги наличными. «Я женился и обзавелся кое-каким хозяйством, не входя в частные долги». Когда передавалась Пушкину кистеневка, в официальном акте предусматривалась возможная кончина дарителя, но отнюдь не одариваемого. «Он, сын мой, до смерти моей волен с того имения получать доходы и употреблять их в свою пользу, также и заложить его в казенное место или партикулярным лицам, продать же его или иным образом перевесть в постороннее владение, то сие при жизни моей ему воспрещено. После же смерти моей волен он то имение продать, подарить». И вот теперь этот подарок, освобожденные от долгов кистеневские души, возвращали старику отцу. Боротынский был у Сергея Львовича в Москве в тот самый час, когда отцу принесли известие о гибели сына поэта. «Он как безумный долго не хотел верить», — рассказывал Боротынский. Наконец, на общее весьма неубедительное увещание сказал: «Мне остается одно — молить Бога не отнять у меня памяти, чтобы я его не забыл». Это было произнесено с раздирающей ласковостью. И кто знает, не упрекнул ли себя в чем в этот день осиротевший, одинокий Сергей Львович Пушкин. Жена умерла меньше года тому. Дочь жила в Варшаве, младший сын воевал на Кавказе, ежеминутно подвергаясь опасности. Право, когда читаешь его письма той поры, кажется, что отец понял не только, кого потерял, но и кем был его старший сын. 22 апреля 1837 года Сергей Львович Пушкин отвечал князю Петру Андреевичу Вяземскому из Москвы в Петербург: Благодарю вас за портреты несчастного моего Александра, доставленные мне третьего дня вашим управляющим. Признаюсь, я еще не взглянул на портрет рисованной Бруни. У меня недостает на то духу и, вероятно, никогда не достанет. И это не потому, что я боялся возобновить мою скорбь. Ужасная потеря, мною понесенная, дает мне знать себя теперь еще сильнее, если это только возможно, нежели в то время, когда я получил о ней страшное известие. Время не ослабляет, а только усиливает мою горесть. С каждым днем моя тоска становится резче, и мое уединение чувствительнее. В мои лета одно утешение. Это надежда скоро соединиться с теми, кого я лишился в короткий десятимесячный срок. Насильственная смерть сына, подобного моему, не принадлежит категории несчастий, присущих нашему существованию. Оно превосходит все, что я мог ожидать. После смерти моей прекрасной жены, которая была моим ангелом-хранителем, я мог лишь ожидать конца моей грустной жизни, и вдруг это несчастное событие довершает меру моих страданий и исчерпывает все мои моральные силы. Прощайте, дражайший и любезнейший князь Петр Андреевич. Позвольте мне обнять вас как искреннего друга моего Александра. Не забывайте меня. Участие, принимаемое во мне людьми, которые любили его, дает мне еще некоторые силы для того, чтобы жить и страдать. История с портретами, на которые отец боялся взглянуть, дополняется рассказом современника о том, как у одного знакомого Сергей Львович увидел бюст Александра Сергеевича. Отец встал, подошел к нему, обнял и зарыдал. Это не была аффектация, это было искреннее чувство его. 20 апреля 1837 года Сергей Львович писал другу покойного сына Николаю Раевскому. «Ничего так не желаю, как съездить поклониться его могиле и могиле моей жены, рядом с которой он пожелал быть погребенным. Это в Псковской губернии, в 3 верстах от деревни, где он провел 2 года и которую он очень любил. Прощайте, дорогой генерал, позвольте мне эту фамильярность. Вы дороги мне и вечно будете дороги. И по множеству причин». Сперва в рукописи, а потом в журнале «Современник» отец поэта получил обращенное к нему и ко всем, кому тогда были дороги честь и достоинство России, равно как и нам, потомкам, письмо Жуковского о смерти Пушкина. Этим документом закончится наш сборник. Здесь приведем строки из письма Пушкина-старшего Вяземскому от 2 августа 1837 года. «Я видел современника. Не в силах было дочитать письма Василия Андреевича. Когда я получил оригинальное, я собрался с силами прочесть его. После того не мог до него дотрагиваться. Я приехал сюда, в Москву, единственно для свидания с неоцененным Жуковским. Добрый Жуковский, как он обнимал меня! Мне очень грустно, очень тяжело. Что будет со мною? Истинно, не знаю. Кажется, буду и в Петербурге, увижу и обниму вас, любезнейший. Я провел 10 дней у Натальи Николаевны в полотняном заводе. Нужды нет описывать вам наше свидание. Я простился с нею, как с дочерью любимую, без надежды ее еще увидеть, или лучше сказать, в неизвестности, когда и где я ее еще увижу. Дети — ангелы совершенные. С ними я проводил утро, день с нею семейно. Теперь я один и в трактире, что я ненавижу. Сердце почти непрерывно стеснено, и одно утешение, что по моим летам состояние сие продолжиться не может. Вспоминая об Александре, не забывайте меня. Сохраните ко мне участие, мне столь драгоценное. Последняя просьба обращена и к нам, людям последующих поколений, для которых важна каждая подробность жизни Пушкина и близких ему людей. Многое можно простить отцу, знакомясь со всеми этими документами, но потомство, определенным образом настроенное мемуаристами, не склонно прощать. Вот и кочуют из книги в книгу несколько одних и тех же нелестных фраз о Сергее Львовиче. Между тем, ведь не зря говорят артисты. Играешь злодея, ищи, где он добрый. А Сергей Львович и не злодей вовсе. И своему великому сыну сделал немало доброго, особенно в детстве. Как водилось в дворянских семьях, семилетнего Сергея Пушкина, родился он в 1770 году, записали сержантом в лейб-гвардии Измайловский полк. Пока он резвился в отцовском имении и в саду московской усадьбы, служба шла. Рос он и воспитывался вместе со старшим братом, будущим поэтом Василием Львовичем. Последний вспоминал об этом в стихах, 1797 год. «Ты помнишь, как бывало текли часы для нас? Природой восхищаясь, гуляли мы с тобой? Или полезным чтением свой просвещали ум? Или Творцу Вселенной на лирах пели гимн? Поэзия святая! Мы с самых юных лет тобою занимались, ты услаждала нас. Или в семействе нашем, где царствует любовь, играли мы, как дети, в невинности сердец». Если о детстве Александра Сергеевича существует до обидного мало прямых свидетельств, то о юных годах его отца и подавно. Так что стоит прислушаться к поэтическим мемуарам Василия Львовича. «Святая поэзия услаждала душу братьев Пушкиных». Полезным чтением французской литературы XVIII века и русской, новой по тому времени, они просвещали ум. Где-то здесь станет горячо, когда потомки попытаются найти истоки первых впечатлений Александра Сергеевича. В 1791 году Сергей Львович Пушкин переехал в Петербург, где вступил в реальную службу – прапорщиком. В 1797 году капитан-поручик лейб-гвардии егерского батальона Сергей Пушкин ушел в отставку со службы военной и, возвратившись в Москву, впоследствии перешел в статскую, в комиссариатскую часть. В 1795 году братья Сергей и Василий и матушка их Ольга Васильевна получили немалое наследство – 2114 душ в селе Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Теперь можно подумать было и об отставке, и о женитьбе, и о житье своим домом в Москве. Так и поступили по старшинству – сперва Василий, потом Сергей. Вот у кого, правда, было нелегкое детство. У матери Пушкина Надежды Осиповны. В 1773 году один из сыновей царского араба Абрама Ганнибала Осип Януарий Абрамович в Липецке сочетался с дочерью тамбовского воеводы Алексея Пушкина Марьей. В 1775 году родилась у них единственная дочь Надежда Осиповна. Брат ее умер в младенчестве. Но мир в семействе Ганнибала был нарушен, когда дочери исполнился всего-то годик. В 1776 году дед Пушкина покинул жену и забрал с собой дочь, поручив ее опекунству приятеля. Скоро он от живой первой жены тайно обвенчался со второю, чем навлек на себя Марию Алексеевну, Надежду Осиповну и всех родных неисчислимые хлопоты и неприятности. Правда, дочь вскоре возвратили матери, но Мария Алексеевна жила в постоянном страхе, как бы отец не похитил дочь или не востребовал к себе. Поселились они сперва в Тамбовской губернии у деда, но тот умер, а имение Марии Алексеевне не досталось. Перебрались в Москву к дядюшке, а оттуда в Петербург. Все это потом отразилось в образе жизни Пушкиных, в необъяснимом, казалось бы, метании по Москве. Охота к перемене мест была сильнее самой Надежды Осиповны. Теперь уже насчитывают не менее 12 адресов пушкинского московского детства. Мария Алексеевна горячо любила нелегко доставшуюся ей дочь и баловала, как могла. Всюду, как потом для детей Пушкиных, нанимались для Надин учителя, шились едва ли не из последних сил наряды, вывозила ее мать на балы и вечера. Но достатка серьезного не было, не говоря уже о роскоши. Наследственную деревеньку пришлось продать за долги мужа. Жили они на средства, по суду вытребованные от Осипа Абрамовича. Четвертая часть его имения была отдана в ведомство опеки, дабы она употреблена была в пользу и на содержание малолетней Осипа Ганнибала дочери. Брат отца Петр Ганнибал и брат матери Михаил Пушкин были назначены опекунами Надежды Ганнибал. Опека вела дело толково. Мария Алексеевна получила даже возможность купить дом в Петербурге в Преображенском полку. На лето ездили неподалеку, в Кобрино, отсуженное у мужа. Выросла Надежда Осиповна красавицей. Она была остроумна, свободно изъяснялась по-французски и по-русски, много читала и оживляла собою светское общество, где прозвали ее прекрасную креолку с намеком на необычное происхождение. Креолами называли потомков испанских, португальских и французских колонизаторов, выходцев из латиноамериканских колоний, позже людей смешанного происхождения от двух рас. В Петербурге познакомился с нею дальний родственник. Надежда Осиповна Ганнибал приходила Сергею Львовичу Пушкину двоюродной племянницей. Иногда пушкинисты называют мать поэта внучатой племянницей его отца, что также верно. Молодой офицер, так и сыпавший французскими каламбурами, Сергей Львович Пушкин. Брак их был заключен по взаимному чувству, без примеси каких-либо расчетов. 28 сентября 1796 года в церкви на мызе Суйда венчались лейб-гвардии Измайловского полку поручик-отрок Сергей Львович сын Пушкин, артиллерии морской второго ранга капитана Осифа Абрамовича Ганнибала с дочерью его девицей Надеждой Осиповой, оба первым браком. Как поженились, сразу же засобирались в Москву. Сергей Львович опасался, что, не спроси он отставку, не миновать дальних военных походов и разлуки с горячо любимой женой. Мария Алексеевна продала свой петербургский дом и поехала вслед за дочерью и зятем. Современница вспоминала об их московском житье-бытие. Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина. Она умела дом вести как следует, и она также больше занималась и детьми. Принимала к ним мамзелей и учителей, и сама учила. Словом, получается более или менее нормальный семейный дворянский уклад, и отношения в семье тоже обычные. А образованность даже необычно высокая. Первый биограф Пушкина Анненков рассказывает об отце и дяде поэта. Никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели много разнообразных предметов, сближение с аристократическими кругами нашего общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие последних парижских мод, поддержку литературных знакомств и добывание через их посредства слухов и новинок для неумолкаемых бесед для умножения шума и говора столицы. Шум и говор вокруг маленького Пушкина не прошли бесследно и отозвались в свое время так глубоко, как и помыслить не могли шумевшие и говорившие. В характеристике Анненкова заметна некоторая ирония, но все же не так далеки были братья Пушкина и от забот отечественной литературы. Василий Львович — поэт несомненный. Некоторые его стихи и сегодня не умерли. Сергей Львович — версификатор не без способностей. Приведем пример его русского стихотворчества, было и французское. Стихи относятся к 1833 году, времени относительного благополучия в семье, правда, нематериального. Сергей Львович оплакивает пса Руслана. «Лежит здесь Руслан, мой друг, мой верный пес. Был честности для всех решительным примером. Жил только для меня». Со смертью же унес все чувства добрые. Он не был лицемером, ни вором, пьяницей, развратным тож гулякой. И что ж мудреного, был только он собакой.